Книга первая. Начало пути. Глава первая. Кинжал в спину. Из-за плотно зашторенных окон в комнате было темно, но он все-таки закутался в плащ. Так он поступал всегда. Это было одно из правил его тайной работы. Работы наемного убийцы. В то время как все остальные люди наслаждались теплыми лучами солнца и обществом себе подобных, он, Артемис Энтрери, предпочитал держаться в тени. Но его внимательные глаза всегда были настороже, безошибочно отыскивая тот единственный способ, который позволит ему успешно выполнить очередное задание. Он был настоящим мастером своего дела, пожалуй, самым опытным и искусным убийцей этого мира. Стоило ему напасть на след жертвы, и можно не сомневаться, добыча не ускользнет. Обнаружив, что дом Хафлинга в Бриншандере, главном городе долины Ледяного Ветра, опустел, убийца ничуть не расстроился. Энтрери был готов к тому, что Реджис постарается улизнуть из 10 городов. Но сейчас это уже не имело значения, ведь он знал главное. Это тот самый Хафлинг, по следу которого он шел 1000 миль от самого Калимпорта. Энтрери даже считал, что ему несказанно повезло. Менее чем за 2 недели он легко настигнет Хафлинга, ведь теперь предстояло идти по свежим следам. Он тщательно обследовал жилище Реджиса, пытаясь определить привычки и склонности жертвы. Это могло дать ему определенные преимущества при их неизбежной встрече. В комнатах царил жуткий беспорядок. Хафлинг явно покидал дворец в спешке, возможно, даже догадываясь, что убийца где-то рядом. Энтрери решил, что это хороший знак, лишний раз подтверждающий, что этот Хафлинг – тот самый Реджис, бывший много лет назад членом гильдии воров Паши-паука в далеком южном городе. При мысли, что Хафлинг, возможно, знает о нем, убийца жестко усмехнулся. Страх жертвы делал охоту еще интереснее. Энтрери прекрасно понимал, что Реджису никогда не скрыться от него. Результат погони был очевиден. Опыт показывал, что напуганная преследованием жертва рано или поздно совершает роковую ошибку. Взять хотя бы этот стол в спальне. Унося ноги из города, Реджис даже не успел толком замести следы. Энтрери взял со стола небольшой перстень и увидел на нем надпись, означавшую, что Реджис – член гильдии воров Паши-паука из Калимпорта. Убийца сжал перстень в кулаке и расхохотался. «Я нашел тебя, маленький воришка! Ты обречен! От меня не убежишь!» Внезапно, услышав, как скрипнула входная дверь, убийца умолк. Сунув перстень, висящий на поясе мешочек, Энтрери бесшумно скользнул за огромную портьеру. Двери распахнулись. Вошел мужчина, молодая женщина и 2 дворфа. Мужчину Энтрери знал. Это был советник Кассиус. Когда-то этот роскошный дом принадлежал ему. Но, как уже успел выяснить убийца, несколько месяцев назад Кассиус подарил здание Хафлингу в знак признания героических заслуг Реджиса в битве городов против злобного чародея Акара Кессила и его гоблинов. Энтрери приходилось встречать и девушку, но он не знал, что она имеет какое-то отношение к Хафлингу. Красивые женщины были большой редкостью здесь, в отдельных поселениях. Блестящие золотисто-каштановые волосы струились по ее плечам, а огромные темно-синие глаза могли свести с ума любого мужчину. Ее звали Кэти Бри. Она жила с дворфами в их долине, к северу от Бриншандера. Он узнал также, что ее удочерил вождь дворфов Бреннер, когда дюжину лет назад ее родители погибли во время набега гоблинов. «Стоит прислушаться к их разговору», — подумал Энтрери. «Он отсутствует меньше недели», — возражала Кэти Бри.
«Целую неделю», — возмущался Кассиус. «Целую неделю мой прекрасный дом пуст, и его никто не охраняет. Когда я пришел сюда несколько дней назад, я обнаружил, что дверь не заперта».
«Но ты ведь отдал дом Реджесу», — напомнила Кэти Бри.
«Я просто пустил его пожить», — кричал Кассиус, хотя это было неправдой. Советник давно сожалел, что в свое время вручил Реджесу ключ от своего дома, самого большого и роскошного здания к северу от Мирабара. Сейчас он уже считал, что действовал столь безрассудно, под впечатлением момента, радуясь победе над гоблинами, и, пожалуй, не без колдовства самого Реджеса и влияния его удивительного рубина. Как и многие другие, кого некогда одурачил хитрый хафлинг, Кассиус теперь совсем по-иному рассматривал ситуацию. «Называй это как хочешь», — сказала Кэти Бри, «но не торопись считать, что Реджес покинул дом навсегда». Лицо советника побагровело от злости. «Чтобы сегодня же все его вещички исчезли отсюда!» — закричал он. «Слышите меня? Я требую, чтобы вы забрали весь этот хлам. Все, что останется в доме, когда я завтра приду сюда, станет моей собственностью. И предупреждаю, что я предъявлю вам счет, если пропадет хоть что-нибудь из моего имущества». Сказав так, Кассиус резко повернулся и выбежал из дома. «Не пойму, с чего это он так взбесился?» — хмыкнул Фендер Маллот, один из дворфов. «Удивительно, никого, кроме Реджеса, друзья так нещадно не предают». Кэти Бри согласно кивнула. Она знала, что Реджес умеет колдовать, и давно уже догадывалась, что странные отношения с окружающими — нечто вроде побочного эффекта его фокусов. «Ты считаешь, что он ушел вместе с Дзиртом и Бреннером?» — спросил Фендер, и Энтрери, притаившийся за портьерой на верхней площадке лестницы, сразу насторожился.
«Не сомневаюсь», — ответила Кэти Бри. «Они всю зиму уговаривали его идти с ними на поиски Мифрилхалла. Думаю, все решило то, что и Вульфгар задумал отправиться в этот поход».
«Тогда Пузан уже на полпути к Лускану», — рассудил Фендер. «И Кассиус прав, что хочет заполучить свой дом назад».
«Что ж, давайте уложим его вещи», — сказала Кэти Бри. «У Кассиуса своего добра хватает. Нечего оставлять ему то, что нажил Реджес». Энтрери прислонился к стене. Он не знал ни о каком Мифрилхалле, но дорога в Лускан была ему хорошо известна. Убийца улыбнулся и прикинул, что ему, пожалуй, удастся нагнать путешественников еще до того, как они доберутся до этого портового города. Однако недурно было бы еще кое-что разузнать. Кэти Бри и дворфы принялись собирать пожитки хафлинга, и по мере того, как они переходили из комнаты в комнату, черная тень Артемиса Энтрери бесшумно следовала за ними. Убийца перемещался настолько незаметно, что они даже не чувствовали его присутствия. Он ухитрился держаться к ним так близко, что слышал все их разговоры. Кэти Бри и дворфы без конца говорили о четырех путешественниках и об их походе в Мифрилхалл, но ничего сколько-нибудь нового и полезного ему узнать не удалось. О спутниках хафлинга он и без того уже знал немало. В 10 городах много говорили о них. Дзир Даурден, темный эльф,
покинувший свой подземный народ и служивший кем-то вроде доброго хранителя 10 городов. Бреннер Боевой Топор, предводитель клана дворфов, обитавшего в небольшой долине у подножия пирамиды Кельвина, и Вульфгар, могучий варвар, захваченный в плен, воспитанный Бреннером и впоследствии вернувшийся во главе варварского войска, чтобы помочь 10 городам в битве против армии гоблинов. Ему удалось добиться мира между своим народом и жителями долины, и этот договор, похоже, всем пошел на пользу. «Ты выбрал себе достойных друзей, Хафлинг», — пробормотал Энтрери, прячась за спинкой кресла в тот момент, когда Кейтибри и дворфы переходили в соседнюю комнату. «Но они тебе не помогут. Тебе не уйти от меня». Кейтибри и дворфы ходили по дому почти час и доверху наполнили вещами Реджиса два больших мешка. Кейтибри была поражена тем, сколько добра нажил Хафлинг после победы над гоблинами. Это были в основном подарки от благодарных жителей долины. Прекрасно зная, как Реджис любит покой и уют, она никак не могла взять в толк, что заставило его отправиться в столь рискованное путешествие. Больше всего ее удивило то, что Хафлинг отправился налегке, хотя вполне мог бы нанять носильщиков для переноски имущества. И чем больше ценных вещей Реджиса она обнаруживала, тем удивительней казалась ей та спешка, с которой Хафлинг покинул дворец. Это было так не похоже на спокойного и рассудительного Реджиса, что девушка постепенно начала догадываться. Он, скорее всего, просто сбежал. «Что ж, мы собрали почти все, и в любом случае нам больше не унести», — объявил Фендер, взваливая на плечи тяжелый мешок. «Пускай остальное забирает Кассиус».
«Не хочу, чтобы Кассиус радовался, прикарманивая что-либо из вещей Реджиса», — сказала Кейтибри. «Несите мешки на постоялый двор, а я еще похожу здесь».
«Не слишком ты жалуешь Кассиуса», — усмехнулся Фендер. «Пожалуй, Бреннер был прав, когда говорил, что советник очень уж любит вести счет своим сокровищам». «Не ворчи, Фендер Малот», — сказала Кейтибри, но по ее улыбке было ясно, что девушка согласна с дворфом. Кассиус славно послужил городам в этой войне, и он мудро руководил людьми Бриншандера. «Ты ведь и сам прекрасно знаешь, что у Реджиса просто какой-то необычный дар. От него у кошек шерсть встает дыбом». Фендер кивнул. «Да, Пузан ловко умеет добиваться своего, но и у него порой бывают осечки». С этими словами дворф хлопнул приятеля по плечу, и они, сгибаясь под тяжестью мешков, направились к двери. «Не задерживайся здесь, девочка!» — сказал Фендер напоследок. «Завтра мы возвращаемся в долину!»
«Не бойся за меня, Фендер Малот!» — рассмеялась Кейтибри. Энтрери широко улыбнулся. Он прекрасно понял, о чем шла речь. Осечки, о которых говорил Фендер. Это слово удивительно точно описывало то, что произошло когда-то в Калимпорте. Двойные двери с грохотом захлопнулись. Кейтибри осталась одна в огромном доме. По крайней мере, ей так казалось. Девушка все еще размышляла над загадкой исчезновения Реджиса, когда смутные подозрения натолкнули ее на мысль, что здесь, в этом доме, что-то не так. Кейтибри начала настороженно прислушиваться к каждому звуку. Тиканье настенных часов, шелест бумаг на столе у окна, шорох портьер и возня мышей. Она взглянула на слегка подрагивающий занавес. Причиной тому могли быть порывы ветра за окном, но девушка решила иначе. Пригнувшись,
Она прикоснулась к рукоятке висящего на поясе кинжала и начала подкрадываться к открытой двери, располагавшейся в нескольких футах от портьер. Энтрери действовал молниеносно. Решив, что от Кэти Бри можно многое узнать, и не желая упускать преимущество, подаренное ему уходом дворфов, он занял наиболее благоприятную для атаки позицию. Легко удерживая равновесие на карнизе, будто прогуливающаяся кошка, убийца терпеливо ждал, небрежно помахивая кинжалом. Подойдя к двери, Кэти Бри почувствовала опасность. И в тот же миг увидела падающую сверху черную тень. Ее оружие не успело и наполовину выскользнуть из ножен, как тонкие холодные пальцы закрыли ей рот, лишив возможности закричать. А острое, как бритва лезвие, украшенного драгоценными камнями кинжала, коснулось ее горла. Она была смертельно напугана. Никогда еще ей не приходилось видеть человека, двигающегося столь проворно, с такой дьявольской точностью. Потому как были напряжены его мышцы, Кэти Бри поняла, что стоит ей попытаться выхватить оружие, и она будет мертва. Решив не сопротивляться, девушка выпустила рукоять кинжала. В следующее мгновение незнакомец легко подхватил ее на руки, пронес через всю комнату и усадил в кресло. Он был невелик ростом, но строен и гибок, как эльф. От него так и веяло силой и спокойствием. И это пугало Кэти Бри, потому что от незнакомца исходило хладнокровное сознание собственного превосходства, опыт воина, неизменно выходившего победителем в тысячах поединков. Пока Энтрери привязывал ее к креслу, Кэти Бри неотрывно наблюдала за ним. Коротко подстриженные черные волосы подчеркивали резкие черты его лица. Крутые скулы и мощная челюсть были покрыты жесткой щетиной, что придавало незнакомцу зловещий вид. Впрочем, щетина выглядела вполне ухоженной, и вообще все в облике этого человека свидетельствовало о полном самообладании. Пожалуй, его можно было бы назвать красивым, если бы не глаза. Серые глаза незнакомца были начисто лишены выражения. Это были безжизненные глаза человека, служившего орудием самой смерти. «Что тебе от меня нужно?» — спросила Кэти Бри, немного придя в себя. Вместо ответа Энтрери силой ударил ее по лицу. «Рубин на цепочке?» — резко спросил он. «Хафлинг по-прежнему таскает его с собой». Кэти Бри еле сдержала готовые хлынуть из глаз слезы. Вопрос застал ее врасплох, и она не знала, что ответить. Украшенный изумрудами кинжал, блеснув, скользнул по ее щеке. «У меня мало времени», — сказал Энтрери. — «Ты расскажешь мне все, что я хочу знать. Запомни, чем дольше ты будешь молчать, тем больше будешь мучиться». Убийца говорил удивительно спокойно, и Кэти Бри поняла, что он не шутит. Девушка, воспитанная среди суровых дворфов, почувствовала вдруг, что ей страшно. Она участвовала в сражении с гоблинами. Как-то она в схватке один на один одолела могучего тролля. Однако этот хладнокровный убийца сумел вселить в нее ужас. Она попыталась ответить, но слова никак не сходили с ее языка. Кинжал блеснул вновь. «Да, он носит камень на шее», — выдавила девушка, и по ее щекам потекли слезы. Энтрери кивнул и еле заметно улыбнулся. «Он отправился в путь вместе с дворфом, варваром и темным эльфом», — сказал он как бы между прочим. «И они направляются в Лускан, а оттуда в Мифрилхал. Расскажи-ка мне, девочка, что это за Мифрилхал такой?» Убийца в задумчивости провел кинжалом по своей щеке, и смертоносное оружие срезало половину щетины. «Где он находится?» Кэти Бри поняла, что незнание может стать для нее смертным приговором.
«Я не знаю», — прошептала она, что есть сил, стараясь держать себя в руках, неотрывно следя за сверкающим кончиком кинжала.
«Жаль», — сказал Энтрери, — «такое милое личико».
«Прошу тебя», — прошептала Кэти Бри, — «этого не знает никто, даже сам Бреннер, потому и они отправились на поиски».
Кинжал застыл в воздухе, а Энтрери внезапно напрягся, резко наклонив голову и прислушиваясь. Кэти Бри не слышала, как открылась дверь, но сейчас до нее явственно донесся голос Фендера Маллота. «Эй, девочка, ты где?»
Кэти Бри попыталась крикнуть: «Бегите!»
Но Энтрери тыльной стороной ладони силой ударил ее по лицу, и вместо крика она смогла издать лишь нечленораздельное мычание. Ее голова упала на грудь, и, придя в себя, она краем глаза увидела, как в комнату, держа наготове боевые топоры, ворвались Фендер и Гролла. Энтрери встретил их, держа перед собой кинжал и короткую саблю. На мгновение Кэти Бри почувствовала облегчение. Дворфы были опытными воинами, а Фендер в боевом искусстве уступал разве что одному Бреннеру. Но тут она вспомнила, с кем им придется драться, и, несмотря на то, что дворфов было двое, ее надежды мгновенно растаяли. Она уже видела, с какой легкостью может двигаться незнакомец, какие точные удары он способен наносить. Кэти Бри почувствовала, что от страха она даже не может найти в себе силы закричать: «Спасайтесь!» Впрочем, даже зная, со сколь ужасным противником свела их судьба, дворфы ни за что на свете бы не отступили. Охваченный яростью дворф начисто забывает о собственной безопасности. Поэтому, когда Фендер и Гролла увидели, что их любимица Кэти Бри привязана к креслу, они, повинуясь слепому инстинкту воинов, бросились на Энтрери. Дворфы свирепо размахивали топорами, а Энтрери, наоборот, двигался нарочито замедленно, словно дразня их, чудом уворачиваясь от смертельных ударов. Пару раз топоры дворфов мелькали лишь в нескольких дюймов от него, и это лишь подхлёстывало атакующих. Но даже видя, что ее друзья постепенно теснят незнакомца, Кэти Бри понимала, что они обречены. Руки убийцы, казалось, выполняют команды одна другой. Настолько легко и точно отражали они удары противника. Его ноги двигались в едином ритме. Это был непрерывный танец, состоявший из множества прыжков, наклонов и ответных выпадов. Это был танец смерти. Ей приходилось видеть нечто подобное раньше в исполнении лучшего воина долины ледяных ветров. Да, сходство с Дзиртом Доурденом было несомненным. Незнакомец двигался с той же неуловимой грацией. Движения его рук и ног были удивительно гармоничны. И все-таки они дрались по-разному. Как видимо, разнились их внутренние сущности. Странник-эльф сражался так, что от него невозможно было отвести взгляд. Это был неуязвимый боец, неизменно стоявший на стороне добра и справедливости. Энтрери своими движениями внушал ужас и был не более чем безжалостным убийцей, нацеленным на то, чтобы устранить с пути очередное препятствие. Атаки дворфов постепенно ослабевали. Похоже, Фендер и Гролла были поражены тем, насколько искусным бойцом оказался их противник. По мере того, как движения дворфов замедлялись, Энтрери двигался все быстрее, все чаще и чаще нанося точные удары. Его клинки мелькали так стремительно, что дворфы едва успевали уворачиваться. В движениях убийцы не было усталости. Казалось, он просто неутомим. Вскоре Фендер и Гролла перешли к обороне, но уже стало ясно, что схватка вот-вот закончится. Кэти Бри не заметила завершающего удара, но увидела, как из горла Гролла хлынула алая кровь. Некоторое время дворф еще размахивал топором, словно не понимая, отчего ему становится все труднее дышать. Затем он упал на колени и, схватившись за шею, с жутким хрипом повалился на пол. Фендер, охваченный дикой яростью, неистово размахивая топором, ринулся вперед, а Энтрери, несколько раз играючи, хлопнул дворфа по голове тупой стороной своей сабли. Фендер, взбешенный подобным оскорблением, понимая, что у него нет шансов взять верх над противником, вложил все свои силы в последний удар и бросился на врага. Энтрери с веселым смешком отскочил в сторону и завершил бой, вонзив кинжал Фендеру в грудь, после чего сильнейшим ударом сабли отрубил падающему дворфу голову. Кэти Бри, лишившись от ужаса дара речи, смотрела, как Энтрери спокойно извлек кинжал из тела поверженного противника. Не сомневаясь, что жить ей осталось считанное мгновение, она зажмурилась и почувствовала, как влажный и теплый от крови дворфа кинжал коснулся ее шеи. Затем лезвие слегка царапнуло кожу. Это Энтрери, будто о чем-то размышляя, медленно повернул рукоять кинжала. Он явно хотел немного помучить ее, заставить почувствовать приближение смерти. И вдруг клинок исчез. Открыв глаза, Кэти Бри увидела, как тонкое лезвие исчезло в ножнах на поясе убийцы. «Пойми», — просто сказал он, — «я убиваю только тех, кто становится у меня на дороге. Возможно, поэтому трое твоих друзей уцелеют. Мне нужен только хафлинг». Кэти Бри почувствовала, что уже не так боится его. «Ты их недооцениваешь», — сказала она, стараясь говорить как можно спокойнее. «Они будут с тобой драться». «Тогда они тоже умрут», — ответил Энтрери. Кэти Бри поняла, что ей не поколебать самообладание хладнокровного убийцы. Все, что она могла сейчас сделать, это бросить ему вызов. Собравшись с духом, начисто забыв о последствиях, она плюнула ему в лицо. Энтрери ответил сильнейшей пощечиной. Боль ослепила Кэти Бри, из глаз ее хлынули слезы, и девушка провалилась в темноту. Теряя сознание, она услышала его холодный, жесткий смех. Этот смех предвещал смерть. Затем хлопнула входная дверь. Убийца вышел из дома.